Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера. Светлый вечер». Ее ведущий Лиза Горская, Владимир Емельянов. И у нас в гостях Марк Смирнов, художник, член Международного художественного фонда, участник многих выставок. Если хотите познакомиться с работами Марка, приезжайте на Крымский вал, в Центральный дом художника ЦДХ, наш знаменитый архитектура 70-х годов, прошлого 60-х, наверное, даже прошлого столетия. И там на четвертом этаже расположена галерея Марка Смирнова.
Да, только не в четвертом этаже, смею поправить, а в четвертом зале.
В четвертом зале.
Ну да ладно.
А на каком этаже?
Антресольный этаж. Специфическая архитектура, да, сначала первый этаж, потом антресольный, затем второй.
Марк, вы женат, у вас ребенок?
У меня двое детей.
Двое детей. Мальчик и мальчик?
Девочки, две.
Девочки. Две девочки. А чем ваша супруга занимается?
Она переводчик с китайского языка, переводит поэзию.
Удобно вам было ехать в Китай? Вы вдвоем ездили?
Не, я ездил один, у меня просто там выставка была.
А вы на китайском?
Не-не-не, я знаю только цифры и пару фраз.
А дети большие уже?
Нет, да девочки 2,5 года, и вот еще одна новорожденная.
Угу. Ну, как думаете, продолжится династия?
Ну, конечно.
Ваш папа художник тоже?
А, вы имеете в виду, чтобы они тоже стали художницами? Угу. Нет, я думаю, это все-таки мужская профессия.
Ну, да?
Вот так?
Конечно.
А почему это?
Потому что она требует больших не только физических, но и нервных затрат, и это, я думаю, неблаготворно скажется на моих детях. Пускай это останется их, ну, каким-то увлечением, ну, может быть, хобби, еще что-то в этом духе.
Но не профессионально.
Нет, но не профессионально. И даже я своему сыну бы не рекомендовал.
Странная тенденция. Очень многие художники, вне зависимости от того, художники они или не художники, а писатели, актеры, там, скажем, категорически против, чтобы дети повторяли их творческий путь. Ну, так сказать, нет, не творческий путь повторяли, а выбирали ту же стезю, на которой они сами находятся.
Ну, наверное, потому что они понимают, что она очень трудна. Если они действительно понимают всю серьезность своей профессии, они, конечно, никому не захотят такой столь тяжкий труд в жизни. Ну, зачем, допустим, моему сыну, допустим, если он будет, что он был там к 50 годам, человек с глубоко расшатанными нервами и, не дай бог, пьющим. Потому что постоянно находиться в тонусе, а без этого невозможно. Нельзя заниматься этой профессией спустя рукава. Потому что ты всегда смотришь, что ты сделал до этого. Ты ориентируешься на других художников. Ты понимаешь, что ты должен... Ну, во-первых, мы ничего на самом деле не должны. Нет. Это я даже неправильно. Это просто форма на русского языка. Вот должен, должен, должен. Нет, все не так. Но человек хочет раскрыться, проявить себя, да. Иногда ему он чувствует несостоятельность того, что он сделал, да. И все вот это, оно, нервы, она, конечно, расшатывает, и человек становится нездоровым.
Ну, скажи тогда, как твой отец допустил, что ты стал художником, раз настолько тяжело, и как?
Сначала он мне оплатил подготовительные курсы, бывший историко-архивный институт, это что является РГГУ. Угу. Вот, проучился там где-то, наверное, полгода. Учился хорошо, но мне это дело надоело. Как надоело? Просто приехал его друг, который учился с ним вместе в художественном училище, и рассказал про ту атмосферу, как там было. Нет, нельзя сказать, что я не слышал этого от отца, но я услышал дополнительное подтверждение, и я решил попробовать, поехать и попробовать. Я не учился в художественной школе. Да, я вырос под мольбертом, я видел, как отец работает. То есть у меня было, ну, богатое представление в этом процессе. То есть я мог бы что-то сделать. Но когда я приехал, я понял, что я элементарно не знаю перспективы. То есть я не могу нарисовать, ну, задание, которое требуется на экзамене. Ну, там несколько геометрических тел стоит, на белых геометрических тел, которые стоят на фоне бумаги. Надо аккуратно все это начертить и заштриховать, чтобы это было, ну, имело какой-то надлежащий вид. Первый свой рисунок... Я за несколько дней до экзамена приехал вместе с отцом, конечно, он у меня папа, он мне решил помочь в этом деле. Ну, уж раз он не может никак мне по-другому воздействовать, он решил подчиниться. Ну, пускай попробует человек. Я приехал, и первый лист
Если
бумаги...
Если не можешь прекратить беспорядок, надо его возглавить.
Я затер бумагу до дыр. На вторую я нарисовал на пятерку. Поступил я первым номером. За 4 дня я вошел в курс дела.
А вы вот так вообще хулиганите в творчестве? Ну, потому что вот мы знаем, что многие актеры, и не только, пишут эпиграммы, например. Мне кажется, что шарж, скажем так, вот, да, если человек рисующий, то это вот, ну, не то чтобы вот это я работаю, а вот это для души. Ну, это просто такое вот хулиганство, шалость такая, нет?
Ну, на самом деле мы в искусстве всегда шалим.
Угу. Ну, конечно, да.
Вот вы, наверное, не представляете, как возникает вообще художественный процесс. Вы, наверное, думаете, что это вот плоскость холста или бумаги, на которой мы аккуратно нарисуем чертеж, а потом его разукрасим, да?
Нет, нет.
Мы начинаем с кляксы.
Ну да.
И потом уже возникает... Сама наша интуиция подсказывает, что делать дальше. Но просто даже когда вот пишешь небо просто, тебе небо кажется синим. И ты его делаешь синим. Просто как ребенок. Но потом ты уже свои знания, плюс ощущения, и уже возникает нечто. Нечто красивое. А изначально, да, мы начинаем практически как дети. И используем свои эмоции. Без них нельзя никак отталкиваться.
А вот эта задума такая перед чистым холстом...
А, стоишь, мыслишь.
Остаешь, мыслишь, вот я сейчас, значит, я просто помню,
сотворю великую вещь.
Я велик.
Я был в Ясной Поляне какое-то время назад. Я вообще стараюсь там часто бывать. Угу. И мне нравится там быть. Там хорошее имение. Там сейчас директор музея Владимир Толстой. Он там пореже бывает, потому что здесь, в Москве, работает. Вот. Но там удивительная атмосфера, в принципе, сама по себе. Там, если знать историю семьи, там, Льва Николаевича Толстого, там, конечно, когда попадаешь в дом, то немножко пригружает это все, потому что понятно, что люди не очень там мирно жили, там и всякие трения, конфликты были. И мы знаем, чем все это закончилось в итоге. И там был один известный поэт-шестидесятник, я не буду называть его имени, но я просто видел вот это очень живописная картина была. Он где-то нашел какой-то пень, а с ним рядом была девочка какая-то, ассистентка, а может быть, она... Да, наверное, она ассистент, может быть, режиссера была там, или... Я так понимаю, что они задумывали телевизионную программу, где он будет читать стихи. И он нашел какой-то пень, очень живописно сел и сказал, а вот здесь я буду читать, здесь я буду творить. Я просто к чему это все рассказываю, что у меня тоже прямо перед глазами картинка, как художник стоит, и вот перед ним вот это голое полотно, чистое, чистый холст, и он сейчас...
Скалякс.
Сейчас, без. Просто вот табулу раз.
А он его вдохновляет, особенно если он большой.
Какой-то диалог происходит.
Если он большой, он его вдохновляет.
Какой-то диалог происходит вот внутри, там, так, ну, начали, поехали, там, что-то такое. Уже, между прочим, у многих авторов, которые пишут на бумаге тексты или, ну, там, при помощи там, каких-то компьютеров...
Генератора текста?
Программ нет. Но вот они сидят и тупо смотрят, просто не зная, с чего начать. А мыслей очень много. Вот просто боязнь белого листа такая, болезнь творческая. Синдром. Или симптом.
Я могу привести пример из эпохи Возрождения. Вот такой известный художник, как Тициан. Он одновременно вел до 20 холстов. То есть... У него в мастерской находились 20 холстов. И когда он чувствовал в себе какую-то возможность, настроение, он к одному из этих холстов возвращался.
Mm-hmm.
То есть, получается, художник, вот у него переполняет чувств, и он не знает, куда их применить. Но это неправда. Он всегда найдет возможность о себе высказаться, если он действительно художник.
А вы пробовали вот так вот сразу несколько холстов в работе иметь?
Ну, я смотрел, как это делает отец, и воспринял его метод.
Mm-hmm. То есть вы так же
работаете? Да, отец, у него множество холстов, и нет такого... Нельзя сказать, что он... Вот
начал
и закончил, до. Да, и вот поставил дату и отложил его. Нет, он как к ребенку своему. Вот вы ведь иногда вы слышали, что художники относятся к своим картинам как к детям. Это действительно так. Вот детей вот воспитывают, смотрят, пытаются их улучшить, да.
Вот.
Так же и с картиной.
Где предел улучшения своего творения?
Картины, они растут самим художником. То есть, смотрите, я вот стал...
То есть, можно постоянно ее поправлять?
Конечно. Вот смотрите, я, может быть, сегодня стал чуть-чуть умнее или чуть-чуть опытнее, а может быть, чуть-чуть глупее.
Ну, хорошо, вы ее повесили уже на... Вы можете к ней вернуться и добавить что-то?
Ну, конечно, да. Иногда бывает, что промежуток между началом и концом работы в 10 лет стоит датировка. То есть человек... У меня есть картина, вот у меня отец писал, «Пасха» называется, там вот сидят за столом.
Я не то имел в виду,
круг его семьи,
я
да. И вот он,
может быть, я не точно спросил.
Члены семьи появлялись новые, и он вписывал новых персонажей.
Я спрашивал не о том, сколько проходит времени от начала и до конца, а когда вы сами чувствуете «все, стоп». Вот последний мазок или там что там, последний штрих, все, больше вот она идеальна.
Но она на данный момент не то чтобы идеальна, просто художник не может сделать лучше.
Угу.
То есть вот на этот момент, скажет, я остановился, я пока не знаю, что сделать еще.
То есть предела совершенства нет.
То есть она несовершенна, она на данный этап художник просто, может быть, психологически, да, или физически он не может продолжить работу. То есть на данный момент она не кажется ему совершенной, на данном этапе она считается законченной.
Ну, вот это вот интересно, то, что вы работаете сразу над несколькими картинами. И они могут быть разные совершенно по жанру, да? Пейзаж, портрет.
Да.
Интерьер.
Да, да.
А вот Тициан, который также одновременно работа над несколькими картинами был так по-свойски упомянут. А вообще чувствуется преемственность, что я вот художник из клана художников, и до меня много тысяч лет были такие же художники. Ощущается?
Ну, конечно, потому что искусство, оно же основано на традициях. Если мы скажем, вот мы революционеры в искусстве, это тубиковый путь. Вот есть, допустим, Кандинский, Малевич, а за ним никого, да? Вот он придумал какой-то альтернативный путь развития искусства, но он не смог создать школу. Вот почему искусство сильно именно традициями? Вот я вот, допустим, помню Тициана или еще, или Веронезе, или Крамского, или Иванова, да, я сравниваю их творческий путь, подвиг, их работы. Это может вдохновлять и меня самого, служить мне примером. То есть нельзя сказать, что художник, вот он глыба, он один во вселенной, и он ни на кого вокруг себя не смотрит.
И причем вы изучаете не только творчество, но и биографию.
Ну да, и многие писатели писали об этом. Допустим, есть замечательное произведение Эмиля Золя, «Творчество» называется. Оно было написано, по-моему, про Анри Матисса. Анри Матисс, кстати, по-моему, даже себя в нем узнал, и они после этого поругались. Есть вот про Гогена очень замечательно написано «Луна и грош», Сомерсет Моэма, ну и другие в том числе. Ирвинг Стоун множество посвятил своих произведений художникам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в гостях Марк Смирнов, художник, член Международного художественного фонда и участник многих выставок.
Марк, вот вы говорили о традиции, о том, что вы учитываете опыт художников. Но в традицию же надо войти. В чем критерий? Да? То есть традиция, есть самобытность. Как понять, удается тебе создать что-то уникальное? Ты что-то вообще значишь для искусства или нет?
Ну, вот есть такая расхожая фраза, как вот надо искать не себя в искусстве, а искусство в себе искать.
Константин Сергеевич говорил.
Угу. Ну вот, видите, вы даже лучше меня знаете.
Станиславский.
Да. А чтобы войти в традицию, вот в религиозном опыте, в духовном опыте, есть такое понятие, как мостик ко Христу. Когда верующий человек находит себе духовного наставника, да, и становится его духовным чадом. И это как бы является его проводником вот в ту духовную область знаний и поведения, да. Так же и у нас, допустим, есть учитель, и ты являешься учеником. И через учителя ты постигаешь и предыдущие поколения, и традицию, и перенимаешь и опыт, ты сам становишься более зрелой личностью и художником в том числе. Вот.
Ну да, сначала надо побыть ремесленником, потом подмастерьем. И уже, ну, то есть не сразу...
Это не ремесленник и подмастерь, я бы сказал иначе. Это...
Ну, первая ступень, я имею в виду.
Ну, это скорее художник и тот, и другой. Просто этот более опытный, этот менее опытный.
А опыт так, это...
Опытный, да. И в духовном росте то же самое. И святой отец, или, допустим, иерей, у которого ты постигаешь духовную область знаний, является верующим человеком, и ты являешься верующим человеком. У вас в этом... Это не есть монолог, и это не то, что о математике, а о кусматике. Я уж не помню точно, как это было у Пифагора, когда одни говорили, а другие молчали, а потом им позволялось говорить. Нет. У художников это процесс более живой. Это действительно больше похоже, наверное, на религиозный опыт. Когда ты делишься своими переживаниями, а лицо, обладающее большим опытом своими переживаниями, она тебе отвечает на твои вопросы. Бывает даже иногда, когда человек более, опять же, опытный, он задает тебе вопрос. И пытается, как у человека, ну, может быть, чувствующий более непосредственно, узнать его мнение по этому поводу. Отец даже как... Вот я говорю об отце, как о своем учителе. Он как даже он не говорит, я вот твой отец, ты мой сын. Говорит, я твой старший друг. Вот у нас это понятие дружеские, но старший.
Ну, старшего друга всяко полезно иметь. Мы сейчас, например, не берем вашего отца, там, предположим, а вообще человек, у которого больше опыта жизненного. И уж если он мудрым стал... Там, да, к определенному возрасту.
Да.
Иметь такого друга мудрого вообще это большая удача. И да. Очень часто большая редкость.
И большая редкость, поэтому в этом отношении мне повезло. Это, конечно, и стало, наверное, определяющим, что я все-таки стал художником. Если сам Господь, ну, даровал мне возможность родиться в этой семье, то грех был не перенять этот опыт и не стать тоже художником.
Угу. Но при этом вы не хотите, чтобы дети повторяли ваш путь, и чтобы династия таким образом продолжилась?
Да, нет, не хочу.
На вас она и закончится?
Думаю, да.
Это вы сейчас так говорите. А потом оплатите сыну курсы в РГГУ, а он как возьмет и уедет в Пензенское училище оттуда.
Ну, там мало от него что осталось. Я все-таки еще застал тех людей, которые учились вместе с моим отцом, которые даже преподавали у него. У нас была общая преподавательница истории искусств, у него и меня. Был даже такой однажды смешной инцидент. Она сказала: за всю жизнь меня довели до слез только два человека. Один из них ты, а другой твой отец.
Традиция. Преемственность.
Мне настолько было приятно. Не то, что я довел ее до слез, но что в этот момент был упомянут мой отец. Я почувствовал так, знаете, преемственность. Мне, знаете, как-то легло на сердце.
Многие картины на религиозную тематику, и там так странно, я листала альбом, как получается, пространство в пространстве. То есть на картине изображены иконы, некий ансамбль фресок храма и так далее. Вот что это за высказывание такое? Может, подробнее об этом поговорить?
Ну, и на этом фоне происходит какое-то действие. Как, допустим, вот одна у меня работа, она посвящена Троице, Рублевская Троица, а под ней находится мать с двумя детьми. И вот это вот преломление духовного и телесного мира, Троица Небесная, которая сверху на иконе, и Троица Земная, как приложение, как прообраз.
То есть абсолютно определенное высказывание, которое состоялось, или нам, да, вот зрителям, которые смотрят на картины, позволено что-то интерпретировать самостоятельно?
Вы знаете, когда художник сделал так, чтобы зрителю не о чем было сказать, нечего было посмотреть, нечего будет увидеть, я думаю, это не есть хорошо в искусстве. Всегда есть возможность, есть недосказанность. Потому что, когда все сказано, все замечаешь, все выпукло и наглядно, это выглядит вульгарно. Искусство, оно всегда недоговаривает, дает возможность зрителю тоже творить, участвовать в этом процессе.
Все творчество, да.
Да. То есть это диалог, это не монолог. Это не когда художник пытается сказать «да-да-да-да, так-то, так-то и так-то». Нет. Это когда, может быть, даже художник, почему-то мы устраиваем выставки, участвуем со зрителями в сотворчестве. Многие художники вот мне там пишут отзывы, высказывания по поводу моих работ. И это интересно. Прежде всего, для этого художник выставляет свои работы. А иначе бы он их творил бы, ой, как хорошо я высказался.
А вообще критику читаете?
Оставлялся бы дома.
Критику читаете вообще?
Ну, конечно.
О себе, да?
Да, конечно. Ну, вы знаете, когда человек говорит даже
со злом... Или лукавит.
Даже со злом. Со злом. Говорит отрицательно. Ругает тебя. Это искренне говорит человек. Почему? В этот момент его переполняет чувство, да? И это гораздо лучше, чем когда человек тебе льстит. То есть он говорит: какой ты хороший. Но как ты все хорошо сделал, насколько ты умен, как ты правильно используешь краски, да, какой ты глубокий мыслитель. А в этот момент он думает: вот я ему так сейчас хорошо скажу, а потом, может быть, мне самому легче в жизни будет, и с ним проще будет общаться. Вот таких людей лучше избегать.
Да, но согласна. Те люди, которые говорят уж так, как есть на самом деле, и так, как они думают, ох, как их не очень любят.
Это да.
Да, это действительно так.
Но это не всегда так.
Но не всегда
тоже,
люди,
не надо
которые
обобщать.
Ругают, надо дать еще вам должное. Вот. А говорят правду. Иногда бывает, знаете, как...
это все
бьют
понятно.
По рукам, пытаются...
Себя возвысить.
Это зависть. Да, да. Или возвыситься за чей-то счет.
Это же распространенная вещь не менее, чем лесть. И такая же опасная.
Да, но вот кто-то, я не помню, кто сказал, что вот ругая меня, ты помогаешь мне. То есть я совершенствуюсь от твоих слов.
А вот ты такое слово произнес, вульгарность. Да, что если там художник делает что-то, да, то это вульгарно. Что такое вульгарность? И где вообще-то мира вкуса? Откуда он берется, да?
Вообще это слово ввел Пушкина, Евгений Онегин есть. Первое его упоминание.
Ты что имел в виду? Как понять, что вульгарно, что не вульгарно? Где эта грань? Я понимаю, что это вопрос...
Это глубоко лично.
Где кич, а где искусство?
Вопрос образования, вопрос вкуса, вопрос интуиции, вопрос чего?
Ну, кстати, вот по поводу кича, да? Вот есть, допустим, сейчас такая тенденция в нашем искусстве. Пытаются писать якобы, как вот нас передвижники писали, якобы, как писал там Крамской, Суриков, Репин, да? Но они жили в свою эпоху. Они были в этот момент искренне, они следовали традициям и одновременно были новаторами. Новаторами, потому что они говорили личное, и это было новое. Новое всегда личное. То есть личное — это всегда новое. Вот. А когда человек пытается кому-то подражать, якобы я творю, как Репин или Суриков, да? Вот это и является китчем.
Угу.
Ну, в искусстве, вот на мой взгляд. Я не говорю сейчас конкретно, какое там заведение чем-то там занимается, да. Нет, я просто говорю, вот...
Меня беспокоит вульгарность, и, в принципе, у нас какие-то критерии утеряны, эстетические, в частности.
Духовность в искусстве, она исчезает. Ну, искусство было духовно. Вот когда у нас до 17-го года, почему, допустим, культурный уровень в архитектуре, там, в музыке, в живописи, у нас был культурный взлет. А, допустим, сейчас, допустим, у нас нет идей как таковой. Почему все говорят, вот нет идеи, нет
идеи. У нас это у кого?
Ну, вот у нас...
В мире нет вообще.
Да,
это,
в мире
это
и в русском
у
обществе
нас.
В частности. Нет идеи. Вот сейчас говорят, да, и вот в последней там речи президента, по-моему, и, насколько я помню, тоже что-то говорилось об идее. А вот сейчас вот мы ищем идею. А идея у нас, она испокон века-то одна была. Вот мы как бы русские, мы православные люди, и... И отсюда мы черпали, и, возможно, и в творчестве.
И... Вообще во всей жизни, и семейный уклад,
да.
И само построение жизни. И да все. Но я вот там в какой-то рецензии, надо было куда-то сдавать, в какой-то институт, я написал, что вот эта пропасть, которая вырыта большевиками, а ее просто мы просто все время забываем об этом. Она вырыта, и она не... Мостов нет туда вообще. У нас почему-то мосты в какой-то Советский Союз. Это такая очень глубокая, длинная тема, потому что бешеной популярностью пользуются всякие музыканты, там, скажем, которые приезжают и проводят здесь фестивали, устраиваются сборные концерты. Этих музыкантов там, знаете, уже просто не помнит никто, как звать-то их, кто эти люди. Не, они у нас национальные герои, их приглашают, там какие-то билеты продаются.
Да-да-да-да.
И все такое прочее. Вот у нас, а вот туда подальше, до 17-го года, наши взоры почему-то не очень-то обращены.
Там подальше, до 17-го года, тоже не очень хорошо было с духовностью.
Извините. Я согласен, но...
Потому и возник кризис, большевики,
да.
Они не возникли не на пустом
мосты,
месте.
Мосты нужно
потому
дальше
потому что был духовный
кидать,
кризис, и возникло...
Я не сказал, что мосты надо кидать в 17 или в конец 19 века.
Послушайте,
и...
общество просто было больно, по сути.
Ну, накануне.
Накануне, да. Мы переболели, и у нас сейчас есть возможность выздороветь, Мы, может быть, и не оправимся от этого заболевания. Как вот, знаете, почему возникает война? Вот Господь, да, Он всех любит, казалось бы, да? Он управляет миром, и почему-то возникают войны. А знаете почему? Просто градус отрицательной энергии повышается в обществе, и возникает, знаете, как вот прыщ, и он вдруг нарывает. Выходит гной. Так же и здесь. Общество накапливает отрицательную энергию, потом происходит взрыв, война. Происходит война, и после этого, вот, мы, наверное, помним, как вот после войны все якобы друг друга любят, да, вот даже можно по фильму там посмотреть. Но, правда, когда пережили большие там испытания, ну, не хочется уже после этого ругаться с соседом.
Все разные, кому-то и может хотеться.
А кто-то энергетически питается, между прочим, вот этими руганями и так далее. Достаточно вспомнить наши коммунальные квартиры в недалеком прошлом, ну, во всяком случае, в Москве. А уж про Петербург я вообще молчу. Он, по-моему, до сих пор наполовину весь из коммунальных квартир состоит.
А вот такой теоретический глобальный вопрос, и я понимаю, что ответа на него нет, это из серии... Что было сначала, курица или яйцо? Искусство должно как-то влиять на своих адресатов, на зрителей?
Вообще, слово «культура» откуда появилось? Культ. Оно религиозно. То есть первоначальная религия, то есть это как раз та курица. А культура — это яйцо. То есть, и культура, она служит культу, то есть служит религии. А люди сами... Они религиозны. То есть оно не может быть искусство нерелигиозно. Вот народные песни, казалось бы, вот до 17-го года. Они все, в принципе, они все религиозны. Потому что общество, оно религиозно. Вот говорят, конституция в России нужна, еще что-то, да? У нас не конституция. У нас люди, они закон не уважают. Они могут уважать Бога, могут уважать веру. Поэтому наше спасение — это вот не конституционный строй. Его можно изменить, там, провести референдум, да? А вот именно духовно-религиозное общество — это как ключ к спасению, может быть, нашего.
А если общество секулярное? Такое... Если оно такое, то, получается, искусство не востребовано со смыслом, с духовностью, с содержанием? Так
как
получается?
Такое именно должно быть востребуемо.
Должно быть.
Искусство светского
как
такового не существует вообще. Оно всегда духовно. Без духовного искусства не бывает.
Если людям не нужно оно, если они далеко ушли уже.
Это так вам кажется. Нет, ну, конечно. Прежде всего нужна картошка, моркошка, а потом уже и искусство. Ну, это градус потребности, правда? Пирамида потребности, вот помню?
Помним.
Ну, вот. Поспать, поесть. а уже потом. Но на самом деле не хлебом единым, сам Господь сказал.
Оставляем вас собственными размышлениями по этому поводу, уважаемые слушатели Радио Вера. Это была программа «Светлый вечер» с Лизой Горской и Владимиром Емельяновым. У нас в гостях был Марк Смирнов, художник, член Международного художественного фонда, участник многих выставок. Работа его, кстати, находится в известных коллекциях как в России, так и за рубежом. Марк, спасибо вам, что вы нашли время нас посетить, с нами пообщаться.
Всего доброго.
Творческих вам успехов.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».